Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. Предлагаем вашему вниманию окончание лекции священника Артемия Владимирова о борьбе со страстями. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Ну, кратко сказать, православный христианин, за редким исключением, всякое бывает, и апостолы, вы помните, на ходу пережевывали зерна пшеницы, никак не должен позволять себе на улице жевать гамбургер, потому что этим он не только портит свое тело и вредит сам себе, но и наживает неприметно гадюку страсть, которая может удушить. Итак, нужно выработать для себя свод правил. У каждого он свой. И здесь взрослый человек должен хорошенько изучить себя, что ему действительно потребно, чтобы эти правила свою силу разумную явили. Самый лучший совет дает преподобный Силуан Афонский. Вкушайте так, чтобы хотелось молиться после трапезы. Но как нелегко на опыте выполнить его совет. Часто вспоминаешь его уже после того, как все кончено, и молиться уже не хочется. Для того, чтобы выполнить замечательный совет старца Силуана, важно, как советуют и диетологи, не заглатывать пищу кусками. Мы не неандертальцы, да и те, я думаю, были воздержнее, чем современные американцы. Но нужно взять на вооружение правила бон-тон. Они прописаны еще в дореволюционных красивых книжках. Не спеши, не греши, пользуйся столовыми приборами, ешь так, чтобы это было эстетично, красиво и приятно, чтобы это было не неприятно для окружающих. Еще Петр Великий давал советы учащимся, ловя на латино-греческой академии, чтобы не сопеть, не чавкать, не толкать, не рыгать за обедом. Вкушать нужно так, как это делают киноактеры в классических фильмах. Не современных, а вот в классических фильмах. Салфетка за воротником доктора Ватсона, антрикот. И вот так, по кусочку, беседуя, если нужно. Коль речь идет о светской трапезе, хорошенько прожевывай кусочек. Замечено на опыте, что если с чувством, с толком, с расстановкой христианин, да и вообще приличный человек, вот так вот понемножку ест, он насыщается быстро и понимает, что все прочее от лукавого. Ну, особенный совет православному – сохранять молитвенное присутствие Духа во время трапезы. Как определить господствующую страсть? Господствующая страсть пресекает твою непрестанную молитву, лишает тебя памятования о Боге. Та страсть, которая делает тебя немым и глухим, когда я нем, ем я глух и нем – для молитвы, она-то и является убийственной. Поэтому Евангелие нас учит особенно быть внимательным, особенно трудиться в тайной молитве, с особенным напряжением призывать имя Господа, именно тогда, когда ты сражаешься с собственной тарелкой, а лучше сказать, со своим брюхом ненасытным. Замечено, что если человек сохраняет эту молитвенность, незаметную для других, хотя бы «Господи помилуй», про себя повторяет, как учит князь Владимир Мономах своего сына. Ему тотчас совесть подскажет: достаточно, мера найдена, дело сделано, жизнь продолжается, сила вновь пришла к тебе. Невоздержанность в горячительных напитках, как вы знаете, является разновидностью чревоугодия. Само чревоугодие преимущественно проявляется как обжорство, стремление пресытиться все равно чем, либо как лакомство, услаждение гортани, бесконечные поиски вкусненького во вред собственному здоровью. Но вот невоздержанность в отношении горячительного особенно страшна, потому что по пятам ходит блуд. Господь предупреждает: не отягощайте сердец ваших объедением и пьянством. А затем говорит о внезапности своего пришествия второго. Не упивайтесь, добавляет апостол, ибо в вине есть блуд, сокрыта, разлита блудная нечистота в злоупотреблении пищей. По опыту известно, что человек, не находящий меры в горячительном, разгорячаясь, вкушает больше, чем ему нужно. Какое свойство имеют алкогольные напитки? Они побуждают человека есть более, чем ему нужно. И с другой стороны, он, заливая горячительным избытки пищи, становится легкой обычай плотской страсти. Но не будем связывать ее исключительно с чревоугодием. Она в наше время удобно прививается, как дичок, к маслине души и без всякой соотнесенности с чревоугодием, но благодаря развращенности, тотальной, всецелой развращенности нашего общества, а значит и детских питомников, то есть учебных заведений, да что говорить, наших жилищ, в которых блудные зрелища просматриваются чуть ли не 25 часов в сутки. Блаженна душа, не вкусившая этого запретного древа. Блажен ребенок, наставленный вовремя родителями, но учителей надежды мало, и оценивший сокровище детства, невинности, непорочности души и тела. Блажен человек, который самими обстоятельствами жизни, рождения, здоровья своего застрахован от прямого поражающего его удара блудного беса. Никто не может миновать Сциллы и Харибды. И если не укушен осой чревоугодия, то подвергнется, конечно, воздействию блуда. Иногда они, эти Сциллы и Харибды, вместе смыкаются, пытаясь расплющить, размозжить нашу бедную душу. Чем тяжек грех блуда, то есть самого падения, восстать от него возможно, но требует колоссальных усилий. Именно поэтому церковь в древности выработала покаянную дисциплину, многолетнюю, хотя священники-пастыри не могут ее по немощи всем нам присущей пускать сегодня в ход, но эти многолетние епитимии как раз и говорят нам о том, как трудно сосуд оскверненный очистить и возвратить ему богодарованную чистоту. Как трудно взрастить на сердечной почве, отравленной грехом, свежие цветы Христовых добродетелей. Потребно время, внимание, покаяние, мольба, святая Евхаристия, деятельная любовь и еще раз время, чтобы мало-помалу продырявленный, прокудившийся сосуд уже негодной к употреблению богослужения, вновь обрел, конечно, Божьей благодатью, цельность, чистоту, засверкал серебром и златом и был бы достоин трапезы великого царя. Но сейчас я останавливаюсь преимущественно на человеческой стороне покаяния. Бог во мгновение ока прощает и врачует. Но мы говорим сейчас о психологии нравственной покаянной жизни, о человеческой составляющей, оставляет в стороне богатство милости Божией, обращенной ко всякому кающемуся. Итак, блудный грех знает, чего он хочет. Обманув и обольстив несчастного, он повержит его наземь, он сделает его совершенно бесчувственным в отношении горнего духовного мира. Он усыпит вечным смертным сном согрешившего. И так как этот блудный грех еще всегда обставлен соответствующей средой, понятиями, вспомним, в каких тусовках вращается наша молодежь, станет ясным, что большинство, если только не особое Божье попечение, может быть, ко второй половине жизни, еще дай Бог дожить, до 55 что-то переосмыслит под влиянием определенных болезней и поймет, что не в этом счастье, а тем паче предназначение человека. Вот почему мы, родители, педагоги, священники, вообще сознательные возрастные христиане, должны быть внимательны к мельчайшим проявлениям этой страсти, засекать ее при первом появлении, и без внимания нам, конечно, не обойтись. Вот почему мы, христиане, если хотим иметь хоть какой-то нравственный вес в отношении наших потомков, питомцев, наших детей, должны иметь определенное устроение души, общее название которого целомудрие, то есть органичное неприятие, отвращение от блудного греха во всех его проявлениях. Только такое устроение дает нам силу к служению Богу и благотворно для окружающих людей. Противоположность этому внешний вид благопристойный, внешний вид благочестия при повапленном гробе души, в котором неистовый смрад беззакония и греха. А не мне вам рассказывать, как часто под блестящими ризами укрываются самые мрачные пороки. Итак, внимание и прежде всего к внутреннему пространству души. Блудный грех заползает нам в трех видах сердца, как и всякий другой. Прежде всего, образ, мечтательный образ, фантазия услужливо созидает эти образы, пользуясь тем, что дает память замусоренная. Соответственно, очи. Очи жгучие, очи черные. Береги глаза, чтобы не пополнять файлы твоей памяти этим порноматериалом. И, конечно, не позавидуешь тем, кто сознательно открывает врата троянскому коню. Одно дело, проходил мимо телевизора, работающего, и случайно заглянув, увидел, тотчас отворотил рыло. Но яд проник, и нужно потрудиться, чтобы внутреннее пространство души высвободилось, очистилось от возмутительного, возмущающего душу образа. Другое дело, когда свинья ищет грязь, когда, как телец, заклонный убой. «Иди и смотри», — диктует лукавый, и ты лишь потом, оказавшись по уши в грязи, понимаешь, что жизни нет, смерть возобладала тобою, и ползешь обратно туда, где свет, утешая себя справедливой мыслью, что если лукавый тебя принял с радостью, то неужто Господь не примет, простирая свои объятия со креста? Итак, осторожность, бдительность, внимательность по отношению к образу моментально, спорадически, то есть немотивированно возникающему в твоем сознании, через сонные видения или через отпечатлевшуюся наглую рекламу, через разговор нецеломудренный, случайно услышанный. Помимо образов, иногда телесные ощущения воздействуют на душу. Случайные прикосновения, запах, аромат, лучше сказать, голос. Конечно, все мы наследники своих родителей. У каждого из нас своя внушаемость, своя восприимчивость, своя сопротивляемость. У каждого из нас разный духовный иммунитет. Есть натуры, которым борьба дается немножко легче. Есть натуры, для которых эта борьба составляющая, господствующая, но бороться призваны все. И монахи, и супруги призваны сердце хранить чистым и святым, без которого никто из нас не узрит Господа. Итак, ощущение недостойное, называется это славянским термином скоктание. Скоктание, то есть душа прилежит к нечистому ощущению, якшается с ним, услаждается им. Никто не знает, один Бог все видит. И, наконец, мысль нечистая. Мысль нечистая проникает в нас через нечистое слово. И не обязательно ругательное. А так, пошлое, скабрезное, намек, полунамек. Нечистое чтиво, разговор подозрительный. И вот уж тебя эти гремучие змеи заползли. Соответственно, становится очевидным, христианин по природе воин. Он как самурай должен стоять с ятаганом, а лучше сказать, как херувим с обоюдоострым мечом и заграждать вход в двери рая. Непрестанно ради профилактики вращая этот меч, чтобы врагу страшно было приблизиться. Вот что такое память о Боге, вот что такое хождение пред Богом, вот что такое молитва непрестанная, то есть чувствование Бога, памятование, что Он тебя зрит, видит, слышит, подает тебе помощь. Вот что такое тишина сердечная или священное безмолвие чувств, когда ты и Господь, и более никого, это в смысле аскетическом, никто и ничто не должны вставать между тобой и Богом. «Жив Господь, пред которым я стою», — говорил пророк Илия, указывая нам на эту всегдашнюю обращенность, чувствилищ нашей души, ума и сердца к Отцу Небесному. Конечно, разные есть фазы, степени этой борьбы. Не буду говорить подробно, чтобы не искусить некоторых, как иногда предательское сжение не дает покоя иному ни днем, ни ночью. Скажу только кратко, чтобы не обидеть другие страсти, а лучше, чтобы их обидеть и обо всех понемногу рассказать, что без исповеди учащенный никто, за редким исключением, который ведает Бог, не может стяжать целомудрие. Если вы хотите снять эту брань сразу, одним махом разрубить гордиев узел блудной страсти, расскажите на исповеди о тех смущениях, которые испытываете, но не расписывайте их слишком подробно. А так надо знать, как и что называется. Грешна, батюшка, смущением от образов нечистых, от ощущений недостойных. Уязвлялась, улавливалась. Прости, Господи, помилуй. Сон нечистый. Приснился. Господи, прости, помилуй. Подмешивается к молитве какой-то образ нехороший. Господи, помилуй и очисти. В этом смысле для иного, может быть, идеальной была бы ежедневная исповедь. И такие врачебницы души, как монастыри, где дело поставлено для иноков, было подобающим образом, например, Оптина пустынь времен Николая Васильевича Гоголя и вплоть до начала 20 века, предоставляли иноку возможность утром и вечером разгружаться и снимать эту лютую брань, электризующую мысли и сердце человека. Жалко, конечно, когда священники этого не понимают, этой необходимости. Трижды жалко, если священник монах и этого не понимает. Брат мой, ты чего пришел-то сегодня? Я же вроде вчера с тобой тут исповедовался. Нужда есть. Раз, два, три, сказал и пошел. А за спиной уже крылья, потому что мгновенно разрушаются все те козни, все те узы, весь этот интернет, вся эта виртуальная сеть, которую лукавый плетет внутри нашей души, еще подвязывая узелками наши помыслы, ощущения. Вот кратко о борьбе с плотской бранью. И ничто, конечно, так не веселит душу христианина, как чистота помыслов, благоприобретенное. Я бы рискнул сказать, что вместе со смирением и любовью это визитная карточка истинного христианства. Все подложное, все суррогатное, облекающееся подчас в высокие богословские формулы, но без внутренней силы, присущей благочестию, зиждется как раз на этом, на тайной гордости, тайной нечистоте и на холодном, бездушном отношении к людям. Гнев паразитирует на святой энергии, которая дана нам от Бога. Точнее, раздражительность паразитирует на энергии гнева. Энергия гнева – это копье, которым мы должны закалывать змея, рубить на части змеи страстей. Энергия гнева коренится преимущественно в душе человека, точнее не преимущественно, а исходит из души и сопряжена с сердцем, со способностью чувствовать. К энергии гнева прямо подходит ревность. Ревность – это положительный термин. Бодрость, сила души, чувствительная сила или раздражительная сила души, как говорят святые отцы. Едва лишь только мы выходим из русла, которое Бог проложил для этой реки гнева, едва лишь только мы выходим из самих себя, жди беды. Копье, если отклоняется от своего курса, производит разрушение. Вот почему раздражительность, неприязнь, огорчительность, то есть легко мы огорчаемся от людей, легко впадаем в обиду, равнодушие с легким небрежением, отторжением от ближних, тревожные симптомы. Страшно, конечно, дать гневу власть над самим собою. И много трудиться нужно тем, для кого гнев стал навыком, он привык спускать полкана с цепи. Он привык задавать крепака. Привык выходить из себя. Кратенько скажем для обличения гнева, что дурное воспитание или невоспитанность как раз проявляется в гневливости. Истинный аристократ, а христианин в моем представлении аристократ. Христианин — это царский сын. Христианин — это человек благородного происхождения. Никогда не позволяет давать волю своим чувствам. Он всегда сдержан. Вот эта английская сдержанность — это свойство христианина. Корректность. Не позволяй даже на лице своем напечатлеваться этой страсти. Не морщи нос. Брезгливо не искажай рот. Не делай гримас. Характерных для гневливого. Если не будешь над собой работать, просто станешь больным во второй половине своей жизни. То есть особый нервический, истеричный. А не дай Бог тебе еще власть дается. Мужа, супруга, отца над домочадцами, не дай Бог, ты маленький начальник, мещанин во дворянством, и ты уже нравственное чудовище. А даже если Бог по милости своей не дал тебе никакой власти, ты становишься очень тягостным для собеседника, не случайного. Со случайным ты будешь галантен и любезен. Особенно, если ожидаешь от него получить что-нибудь духовное или материальное. А вот после пятой встречи все изобразится, проявится. Человек выявляет все, что сокрыто в его душе. И, конечно, лекарство против гневливости – самоукорение. Всегдашнее самоукорение, всегдашняя оглядка на самого себя. Всегдашнее зазирание своей совести – умение привести себя в порядок, себя успокоить. Умение воспринять чужую критику, здоровую или нездоровую, спокойно, достойно, благородно, по-христиански. В этом отношении, конечно, легче супругам победить гнев, чем безбрачным. Почему? Да потому что в супружестве уроки занимают все световое время. Большинство терпит на этом поприще поражение. Но Бог задумал иначе. Он хочет, чтобы мы были спокойными, сохраняли достоинство христианина и взошли на высоту опытного безгневия. Святой епископ Игнатий Брянчанинов пишет о тайне молчания Христова, когда, стоя перед Анной и Каиафой, перед клеветниками, каждое слово которых было смертью для Иисуса Христа, подписанием смертельного приговора, смертного приговора, Господь молчал, потому что эти люди уже были недостойны Его вразумляющего глагола. Окружающие нас достойны, конечно, вразумляющего глагола, но очень часто они негодуют на нас справедливо. И очень часто они, даже если негодование их наполовину несправедливое, не в состоянии услышать нас. И поэтому не нужно подливать масло в огонь, но лучше водой кротости и молчания тушить пожар чужой раздражительности. Но как приятно для взора лилия целомудрия, так, наверное, не менее чудесным является этот цветок кротости, опытного спокойствия, мира, благожелательности, жаления, любление человека, независимо от его нравственных качеств и независимо от реакции его на твои слова, на твое появление, на твое поведение. Блажени кротцы, яко ти наследуют землю своего сердца, действительно властвует собой кроткий человек. И ему, безусловно, легче бывает в критических обстоятельствах сохранить хладным ум и теплым сердце, остаться невозмутимым, хладнокровным тогда, когда все вокруг превращается в кромешный ад, в бедлам, в какую-то свалку человеческих страстей. Сребролюбие душит пожилых, а теперь и молодых, потому что гламурная жизнь, ослепляя очи, побуждает простаков и простофиль искать лишь этого внешнего земного сокровища. Нам сегодня особенно трудно понять русскую пословицу «бедность не порок». Особенно трудно научиться довольствоваться малым. Как-то я буду довольствоваться малым, когда вокруг меня люди довольствуются большим и при этом не испытывают вреда для благочестия. Во всяком случае, хотелось бы сегодня почаще читать и вспоминать о сокровище бессребренничества, читать о том внутреннем богатстве, которое выпадало на долю произвольно обнищавших. Есть книга о новомучениках российских, протоиерея Михаила Польского, и там он пишет о епископах, оказавшихся на Соловках, и, описывая некоторых, в частности, святого владыку Илариона Троицкого, говорит о благоухании, аромате бессребренничества, нестяжания. У них все было отобрано. Хорошо, тулуп зэковский оставался, и то не у всякого. Но умение в этой страшной скудости благодарить Господа и чувствовать себя у Христа за пазухой — редкий дар. Конечно, не всякий из нас на опыте познает эту скудость, милостью Божию мы от голода не умираем, но, безусловно, маленькие эксперименты делать нужно всегда, внимательно наблюдать за своим сердцем, что-либо отдавая, передавая, даря, доброхотно дающего любит Бог. Во всяком случае, противоядие против этой анаконды, которая многих погубила вечной смертью, это умение дарить подарки, раздавать, делиться, и подобное умение, блажение отдавать, чем приобретать, нуждается в упражнении. И это упражнение целожизненное, потому что едва лишь зазеваешься, и у тебя появится, и уже имеется мир любимых тобою предметов, не, конечно, ни колец, ни брошей, но составляющих твой духовный мир, твои сокровища, и как легко мы впадаем в раздражительность, неприязнь, если из этих духовных сокровищ что-то самовольно взято, вовремя не возвращено. Сегодня мир стал особенно холодным, потому что каждый заботится о своих си, а не о том, что служит ко благу ближнего. И этот холод сейчас распространяется во Вселенной, к сожалению, и у нас в Отечестве, ибо своя рубашка ближе к телу, она только и греет, и некогда увидеть холодного и голодного, стоящего близ тебя самого. Тщеславие и гордыня. Тщеславие растекается по горизонтали, а гордыня уязвляет по вертикали. Действительно, это весьма различные и отличные друг от друга страсти, ибо гордец таков в очах Божьих, смежив свои очи, и как хрюшка, взирая лишь себе под ноги в поисках желудей, гордец почитает себя самодостаточным, а значит, не чувствует нужды в Боге, настолько, что доходит до отрицания высшего суда, сам себе меры и правила, себя неприметно обожествляет, желая поставить всех в зависимость от себя. Тут-то почва для тщеславия, которая упражняется за счет ближних, потому что вместо того, чтобы звать ближних к словословию Творца, тщеславный ищет поклонение самому себе, поставив себя в центр Вселенной, чувствуя себя пупом земли. Поэтому он похищает не принадлежащему Божью славу и поставляет себя в зависимость от человеческого суждения, мнения, направляет на себя чужие очи, чужие речи, ищет похвалы и одобрения, мучается, не находя их, и заболевает тяжко, так что иногда даже и смертный час не исцеляет от тщеславного, который хочет непременно умереть на миру, дабы его смерть красна была в восприятии ближних. И вновь самоукорение, вновь умение занимать хотя бы мысленно последнее место, отдавание ближнему надлежащему чести, предпочтение его нужд собственным. Тяжело это, но, по крайней мере, не тяжело внимание к людям. Чем отличается человек невоспитанный от воспитанного? Воспитанный служит ближним тем, что он внимателен к ним. А гордый и тщеславный самоупоен. Он не видит дальше собственного носа. Ему невдомек, что происходит в сердцах ближних, поэтому он и жалок, и смешон, и часто презрен. И путь к исцелению от той же гордости, самодостаточности, конечно же, служение окружающим людям, а служение начинается с внимания. Какая прекрасная профессия официант, который, во-первых, служит вам, вовремя уберет, вовремя подаст, осведомится, не нужно ли еще чего, сменит столовые приборы, и даже когда стоит, покуда вы балагурите, сидите, отдыхаете, он весь в служении, он соображает задним умом, когда что принести, прогнозирует развитие событий. Христианская замечательная профессия официанта, и оплачивается неплохо. И, наконец, уныние и печаль. Кажется, что печаль отличается от уныния тем, что связано с сребролюбием, и вообще печаль оттеняет каждую страстишку. Печаль — это обнаружение тяжести, присущей греху. Едва лишь только вкусил запретного плода и тотчас опечалился. Радость от победы куда-то ушла. Грешник ищет новой победы, чтобы себя развлечь, потому что и скучно, и грустно, и некому руку пожать. Печальный — это пристрастный. Вещи, сказано у Соломона, царя, умножают печаль. Хочешь быть беспечальным, а ведь печаль передаст тебя в руки унынию, знаменитый пушкинской хандре, сплину. Отврати очи и сердце от всего в этом мире, ни к чему не прилепляйся. Ищи Господа Его благодати в глубинах твоей души. И напротив, в какой мере ты к чему-то привязан или к кому-то, тотчас даешь власть над собой и печали. Иногда печаль бывает светлой, а иногда темной. Уныние — это уже непосредственно отверстый зев ада. Зефиры уныния — это демоны, которые вселяются в человека, делая его живым мертвецом. Уныние может украсть саму веру, выкрасть веру, настолько оно помрачает горизонт. Уныние прежде обрезает надежду. Человек теряет те ниточки золотые, которые колесницу его души связуют с ангелом-хранителем и с Господом. Унылый — это тот, кто остался без лошадей, сидит в повозке, застрявший в грязи, и ни шагу вперед, ни шагу назад. Уныние — предвестник смерти. Уныние — это, можно сказать, последний порог, за которым Ниагарский водопад с ревом и шумом может тебя низвергнуть в самую бездну ада, в отчаяние. Вот почему согрешившие подвижники не должны унывать. Нет воли Божией, ваше боголюбие, чтобы нам унывать, говорил преподобный Серафим, а не грешно и веселым быть. Не грешно и пошутить иногда. Все средства хороши, только бы не отдавать себя во власть этого мрака. А ведь во мраке уныния и печали живет дьявол, который все предыдущие страсти умножит до невообразимых размеров. Самые страшные грехи совершаются в состоянии уныния, от безвыходности, когда уже все равно, когда море по колено, все равно пропадать. И поэтому страшно заглядывать в души серийных рецидивистов, маньяков. Это действительно ад на земле, и там на троне уныние, отчаяние, полной мертвенности, сам сатана правит бал и вожжами понукает своего раба к делам разрушения на этой земле. Завершая, да, конечно, что угодно, только не уныние. Лучше заниматься спортом, это неплохо само по себе, аэробикой, с парашюта прыгать, но только не унывать. Если можно находить такие средства, которые все-таки не вредят души и телу. Собирайте бабочек, коллекционируйте их, как доктор Паганель. Но только не унывайте, потому что через мрак уныния дьявол становится полным хозяином человека. А лучше благодарить Господа. Благодарящий доверяет промыслу Создателя. Благодарящий обнаруживает свое сыновнее сыновнее расположение, благодарящий верит, что и уныние попустил Господь по своей премудрости. Помните, как у поэта сказано: час уныния настанет, смирись, только не злись. День пройдет, все будет мило. И у занятой пчелы нет времени для скорби. Уныние особенно любит бездеятельных, кабинетных мечтателей. А вот трудотерапия остается и поныне лучшим лекарством. Дорогие друзья, вновь возвращаясь и завершая одновременно наш обзор страстей, давайте с вами противопоставим им добродетели и посмотрим, где и как эти страсти коренятся. Конечно, любая классификация страдает приблизительностью и относительностью, но для порядка, внутреннего порядка, так сказать, в учебных целях, не худо разобраться в самом себе. Дух наш, наше разумное словесное начало, соединенное, конечно, с рассудочной деятельностью, с нашим рацио, с мыслями, с образом мыслей. Не там ли место для гордынки и тщеславия? Это верхний этаж нашей разумной природы. Хотя мы не ошибемся, если скажем, что тщеславие подпитывает и сердце на уровне ощущений. Есть такое сладенькое такая водица тщеславие. Однако коренится, кажется, именно в самых глубинах и вместе на верхнем этаже нашей природы. Дух болеет тщеславием и гордостью. Сердце – это не этаж чуть ниже, или чувства, эмоции. Тут вы найдете гнев с его раздражительной силой, святая энергия, которая может быть извращена в человеке, коли направлена на людей. Очевидно, что сребролюбие тоже связано с нашими чувствами. Мы сердцем возлюбляем ту или иную частицу, сердцем прилепляемся, услаждаемся созерцанием ее. Сребролюбие и гнев гнездятся в наших чувствованиях. Еще один этаж пониже, можно сказать, цокольный этаж, не цокольный, первый этаж. Вожделевательная сила, воля, деятельные силы души. Это, конечно, все совокуплено вместе, но на уровне физиологии затрагивает чревную область и подчревную область. Некоторые святые отцы говорили, что почки наши, почки, физический орган, некоторым образом связаны с вожделевательной силой. Как бы то ни было, но чревоугодие и плотская страсть, очевидно, ниже, чем сребролюбие и гнев. А ад – это уныние и печаль, обслуживающая каждую страсть. Все это я говорю для того, чтобы мы учились смотреть на самих себя и научились давать себе истинную цену. Кто мы, что мы в очах Божьих? Для того, чтобы прогонять самообольщение, ложное воззрение на самих себя, можно проявлять, как говорит Антоний Великий, крайнее смирение, то есть не скупиться на похвалы в кавычках, давая себе правильную характеристику. Тщеславие и гордость – это же бесовское начало. И человек может быть похож на живого беса, коли он упоен этими страстями. А сребролюбие и гнев – это же гнев, собственно, это звериное начало. Звери хищные являют нам безобразие этой страсти. И вот на уровне сердца человек ощущает, там может быть пробужден зверь, не будите во мне звери, некоторые так и говорят. Бесовское начало может подмешиваться, стало быть, к нашему уму, к нашему духу. Чуть пониже скотское начало, чревоугодие, блуд, то, что нас мало отличает от прожорливых и похотливых лошаков. И вот когда хорошенечко себя укоряя, рассмотришь эти родовые, так сказать, родимые пятна, поймешь, тебе есть в чем каяться, есть что оплакивать, есть о чем молиться Господу Богу, коль скоро здесь бесовство, а здесь зверь, а здесь скот, да все это темным унынием обложено. Вот он, ветхий человек, истлевающий в обольстительных похотях. Вот тот, кого мы должны совлечься с Божьей помощью. Вот та старая шагреневая кожа, ой, если бы это была только кожа, которую мы должны скинуть, обновившись Божьей благодатью. Обратим внимание, что гордости противостоит смирение, а смирение есть ведение самого себя, исповедание собственного ничтожества в очах великого бесконечного Бога. Смирение врождается в нас, когда мы помышляем о Творце, видим Его невидимого, предстоим Ему. Закройся от Бога руками, спрячься от Него, и вот уж гордыня, как мыльный пузырь, разрастается. Это есть состояние самозамкнутости, отторженности от Бога. Горд тот, кто находится в темнице неведения Бога. И напротив, если высевает богопознание, то рождается смирение. Кто ты и кто твой Творец? Тщеславие. Оно изгоняется вон ревностью по Боге. Тщеславный вор, потому что вместо того, чтобы воздавать славу Творцу, он хочет присвоить ее себе с помощью человеков, вместе с которыми призван славить Бога. Направьте душевную энергию к Творцу, произнесите: «Да светится имя Твое, Господи! Не нам, не нам, а имени Твоему дай славу!» И вот уж мы отчасти отгорожены от тщеславия. Обратим внимание на сребролюбие, блуд и чревоугодие. Посмотрите, эти три страсти чего-то хотят. У них есть некий объект, которым нужно обязательно завладеть. Чревоугодие охотится за плотью овощей, рыб и животных. Чревоугодие ищет эту плоть, оно хочет ею владеть безмерно и неразумно. Блуд ищет плоти человеческой. Блудник – людоед. Да, он людоед, он пожирает чужую плоть и не может насытиться. Сребролюбец тоже ищет плоть. Какую? Его привлекает вещество. Все вещественное, дорогое, красивое, обольстительное для глаз, сребролюбец привязан к веществу, точно так же, как чревоугодник и блудник. Тщеславный тоже привязан к каким-то предметам. Это как бы тонкие предметы: честь, почесть, мнение, слава, признание. Слова человеческие, поздравительные адреса, комплименты, он тоже вращается в мире вещественном. Соответственно, для того, чтобы уврачевать эти страсти, давайте посмотрим, чревоугодие, оно и блуд, они ищут плоти. Давайте обратим свой взор к святым тайнам, пречистое тело и пречистая плоть Господа Иисуса Христа. Тот, кто алчит этих святынь, тот, кто живет для Евхаристии, тот, для кого чаша является заветной, тот упоивающий, чаша твоя упоивающая, мя говорит, царь Давид имеет все возможности отрешиться от неразумной жажды чужой плоти. Он насытится святыми тайнами. Он будет иметь общение с самим Христом. Ему не нужно будет охотиться за чужой плотью. Христос является для него бисером, жемчугом, сокровищем, перед которым померкнут все вещественные блага этого мира. Почему христолюбец не может быть сребролюбцем? Он уже нашел свою жемчужину и прижал ее к груди. Имея Христа в своем сердце, ты будешь радеть о том, чтобы прославлять Его своей жизнью, своими мыслями, чувствами, и будешь холодеть к вниманию окружающих тебя, потому что важно, что Бог скажет о тебе, а не что скажут о тебе люди. Печаль и уныние, как мы выяснили, обволакивают вещелюбцев, плотоугодников, соответственно, Господь тем, кто возлюбил Его, дает радость бытия, внутреннюю полноту, радование сердца, ибо лишь приобретенное в этом мире доставляет печаль, а если стяжем Христа, Он даст нам свою радость, которую у нас никто никогда не отымет. Таким образом, именно в устремлении ко Христу, я уже заканчиваю, в боголюбии, в обращенности ума и сердца к Спасителю, что выражается во внутренней молитве, в деятельной любви по отношению к тем, кто носит в себе Христов образ, и в Святой Евхаристии мы обретаем панацею, исцеление и вместе свидетельство того, что страсти никогда не возобладают нами, никогда не погубят нас и не уведут на страну далечие.